Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня своим мнением о событиях, которые происходят вокруг нас, делится с нами отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогая Мария.
Этот выпуск не могу не начать ни с чего другого, кроме как с обсуждения масленичной недели, потому что совсем скоро у нас Великий пост. С 18 марта он начинается и продлится до 4 мая. От вас, батюшка, традиционно хочу услышать наставление на грядущий Великий пост.
Дорогие радиослушатели и все участники нашего информационного поля, если можно так выразиться, почему бы и нет. Подготовка к Великому посту литургическая начинается с недели Матерей Фарисея. И что самое интересное, вслед за неделей, то есть воскресеньем, когда читается отрывок из Евангелия от Луки о Матерей Фарисее, в эту седмицу, в эти семь дней нет поста. Почему? Потому что Матерь не постился. Фарисей постился очень упорно. Толку для него не было никакого от этого поста. В таком случае, по сюжету притч. Вот смотрите, какая удивительная диалектика. Сезон поста начинается с обозначения непостящегося человека и, так сказать, показа преимущества за этим человеком по сравнению с тем, кто постился. И это не случайно. Угроза сегодняшнего дню и сегодняшним молящимся – это фарисейство. А на современном языке фарисейство – формализм. Опять не мои слова, повторяю то, что было сказано сравнительно недавно святейшим патриархом. Формализм для современного человека, живущего в том самом информационном поле, которое я только что упомянул, становится удушающим ядом. Правила, указания, сколько съесть, сколько не съесть, где встать, где сесть – рот открыть, рот закрыть, платок надеть, платок не надеть и всякого рода подобная ахинея, которую сатана употребляет для того, чтобы закрыть людям Христа. Вот не давайте сатане такой радости, а дайте себе такую радость, с тем, чтобы пост был для вас открытием дороги ко Христу или расширением этой дороги, или устранением препятствий на этой дороге, а не тем, чем был пост для несчастных фарисеев и несчастных формалистов, которые нас с вами не слушают, а все знают гораздо лучше нас с вами. Да поможет им Господь и поможет нам Господь.
Спасибо вам, отец Макарий, за столь глубокие наставления. Закончить обсуждение этой темы я хочу цитатой из недавней проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он сказал о том, что употребление блинов на масленицу не отразится на спасении души. Далее цитата. «А наши национальные традиции в преддверии поста включают и особое развлечение, и особую пищу, в том числе блины. А какой же блин в сухую? Исполняем мы эти традиции или не исполняем, на нашем спасении это не отразится. Но следует разумно, по-доброму и для души, и для тела провести предстоящую седмицу», — сказал он. Ну вот с этим наставлением, которое, надеюсь, вам поможет. В оставшиеся несколько дней масленичной недели я вас и оставляю.
Ну а мы закрываем эту тему, идем дальше, поговорим про имена.
На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нами отец Макарий Маркиш находится в Госдуме. Идет работа над законопроектом о запрете называть мальчиков женскими именами, а девочек мужскими. С подобной инициативой в конце прошлого года выступила первый заместитель главы Комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. И вот как она аргументирует свою позицию. В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил, следует из пояснительной записки. А никакой статистики по таким случаям авторы инициативы, к сожалению, не приводят, но было бы очень интересно на нее посмотреть, но сейчас по законодательству ЗАГСы не вправе отказывать родителям в целенаправленной регистрации женских имен мальчикам, ну и, соответственно, наоборот. По словам Буцкой, под запрет этого законопроекта не попадут имена, которые подходят одинаково как для мальчиков, так и для девочек, например, Александр Александра, Евгений Евгения, ну и так далее. И парламентарий уверен, что принятие этого законопроекта поможет обеспечить более эффективную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних детей и защитить их от неправильного развития. Татьяна Буцкая считает, что использование для мальчика женского имени и наоборот может каким-то образом оказать влияние на психику несовершеннолетнего. Батюшка, что скажете, как вам идея?
Это интересная ситуация, когда законодатели вдруг на себя берут нечто, ну что, грубо говоря, в течение, не скажу даже сотен, а тысяч лет, люди как-то в чем разбирались без помощи законодательной власти. Просто называли детей, как хотели, так и называли. Были обычаи, естественно, более распространенные, менее распространенные, менялись. Почему вдруг в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова в стране, которая стремится быть страной христианской, страной религиозной, если говорить о других конфессиях, в стране, которая стремится восстановить свое национальное, духовное, религиозное наследие, наследие христианства, наследие ислама, почему вдруг законодатели, будто бы, можно подумать, что больше нечего делать, взялись за имена малышей? Это я ведь говорю, так сказать, ну, с элементом сарказма по отношению к тем, кто будет недоволен критиковать или, может быть, даже издеваться над таким законопроектом. Потому что мы можем дать ответ на этот вопрос. На это такой полуриторический вопрос, который для мыслящего человека не нуждается в долгих рассуждениях. Надо поглядеть, что происходит с человечеством вообще. Ну, я уж не скажу 8 миллиардов людей на Земле, но, по крайней мере, его вот та часть цивилизации, которую мы называем западной цивилизацией, которая каким-то боком не очень удачно присоединена наша Родина. Вот. И что происходит с нашей страной? В этих условиях законодатель, законодательная власть, ну, достаточно обоснованно смотрит вперед и целится на то, чтобы дать какое-то, подправить каким-то образом, дать какое-то верное направление нашему общественному сознанию. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Сатана наносит удар по человеческой природе в ее двуполом составе. Вот человек – это личность, человек – это малый социум, семья, и человек – большой социум, нация. Вот эти три опоры человеческого бытия, ну, служат сегодня мишенями. И всегда служили мишенями сатаны, но сегодня особенно успешно с его стороны и особенно трудно с нашей стороны вести эту борьбу. И вот удар по личности, по различию между мужчиной и женщиной, по мужской и женской природе, так вот скажем, более широко. Но это так сказать, текущее поле битвы. И на этом поле битвы людям надо помогать. Понимаете, у нас не все здесь Аристотели, не все у нас здесь Августин Блаженный, не все у нас здесь Василий Великий. Но когда мы говорим, ну надо, чтобы подключать мозги, разные степени возможности, интеллектуальной способности у каждого человека свои. И для того и служит наш большой социум, наша нация, для того, чтобы как-то поддерживать людей на их нормальном жизненном направлении. Вот такого рода законопроект, когда он станет законом, когда о нем станут говорить, и когда станут вот эти вот простые соображения, которые я сейчас буквально в двух словах как-то вам обрисовал, когда они станут входить в сознание людей, скажут, а почему, а зачем вдруг, а что происходит, как это вот, зачем это все нужно, вот немножко они, так сказать, почувствуют, что происходит, лучше почувствуют, чем чувствовали раньше. И, конечно, всегда будут, хочется сказать слово враги, ну, так возьмем, как будто я его не произносил, враги, скажем, оппоненты, диссиденты, вот, будут недовольны. Но, с другой стороны, сторона-то наша все свободная, и всем этим диссидентам дорога открыта туда, где они могут себе выбрать пол, отрезать себя какие-нибудь части или, наоборот, пришить, назвать себя любыми именами, вступить в брак с тремя или пятью партнерами сразу, может быть, с животными. Ну, продолжать свою дегуманизацию. А мы оставим свою гуманизацию. Мы, Россия, и я смею надеяться, вся остальная часть земного шара, сохранит свое высшее человеческое достоинство, сохранит то, что мы называем гуманизмом, без всяких кавычек. И вот в этом, к тому же, еще и будет заслуга нашей Родины. Мы, может быть, сумеем остаться, ну, в каком-то смысле, лидерами, маяками в борьбе с дегуманизацией, с силой сатаны, которой сегодня идет война. Война на линии огня, война в экономике, война в информационной среде и война вот в такой вот идеологической, мыслительной среде, религиозной, может быть, среде, которую нам необходимо вести и не терпеть в ней поражения.
На этом давайте обсуждение этой темы сворачивать, тем более, что впереди у нас интересный разговор про миссию в интернете. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией все так же находится отец Макарий Маркиш. И вот что хочу я с вами обсудить, дорогие друзья. В Русской Православной Церкви запустили курсы по ведению блогов для священнослужителей и миссионеров. Это все идея синодального московского миссионерского отдела Московской Патриархии. В планах отдела сделать эти курсы для православных блогеров регулярными на базе одного из православных университетов или высших духовных заведений. Сообщается также, что на данный момент 10 человек уже прошли это обучение. К сожалению, не нашла информации о том, что же это были за люди, то есть только ли это священники, или это также не священники, но какие-то блогеры, которые пишут на православную тематику. Ключевой тезис, который был донесен до слушателей курса, если блогер-миссионер хочет оставаться в каноническом поле, то он должен соотносить свои высказывания с позицией правящего архиерея, как с главным лицом, представляющим церковь в соответствующем регионе. Или как минимум поинтересоваться, что конкретно по этому поводу думает он или авторитетные священнослужители, и дальше уже из этого исходить. Устроители этих курсов говорят о том, что в интернете сейчас распространено такое явление, как нецерковные священники. Они выступают как священнослужители в рясе с крестом, но при этом озвучивают нецерковную позицию по целому ряду вопросов и часто не имея благословения на эту деятельность от своих правящих архиереев. В общем, в скором времени всех православных блогеров-миссионеров пересчитают, перечитают и сделают соответствующие выводы. Батюшка, вы не первый год уже в интернете проповедуете, вы там довольно популярны. Ощущаете ли вы себя священником-блогером, как сейчас можно говорить?
Вопрос этот сам по себе не бесполезный отнюдь, не праздный, такой весьма актуальный. Но, кроме того, он еще не адресован по случайности, так оказалось. Что же давно, буквально с начала 2000-х годов, с тех пор, как я вернулся в Россию и был пострижен в монашество, получил священный сан, я веду работу в интернете, Ну и будучи священнослужителем Русской Православной Церкви, получается, де-факто веду работу от имени Церкви. Последнее время, то я это говорю уже 20 лет, больше 20 лет, со мной лично, так сказать, как-то связана эта работа, а последние несколько лет распространилось наименование священника-блогера. И вот сравнительно недавно на одном из совещаний на эту тему, в котором участвовали, скажем так, мои коллеги по этому цеху, один из представителей нашего священначалия высказал мысль, которую он до нас довел, донес, и мы ее поддержали, мы, священники, которые работают в интернете, что слово это «блогер», жаргон англоязычный, неприменимо к духовенству. И мы его перестали применять к себе, мы стали называть себя священниками, надо себя как-то обозначать, ведущими миссию в интернете. Ну, понимаете, все-таки Россия свободная страна, все-таки язык свободная среда, и по-прежнему некоторые пользуются этим наименованием, будут пользоваться, но я не буду. И ни я не буду этого делать, ни те священнослужители, которые вняли голосу нашего священноначалия. Почему? Объясняю почему. Слово «блог», новообразование, английское, англоязычный жаргон. Жаргон, ну, может быть, даже без того, чтобы, как сказать, имел здесь отрицательную коннотацию, ну, жаргон и жаргон. Это сокращение, с чем особенно силен английский язык, всякого рода новообразованиями, от фразы «weblog», что обозначает, ну, так сказать, в прямом смысле, что веб, понятное дело, речь идет в интернете, дневник в интернете. Лаг – это дневник. И веб-лаг или благ – это личный дневник. Полет моей собственной фантазии. Что хочу, о том и пою. Что хочу, то и ворочу. На мой взгляд, это отвратительно. Ну, так, извините, я вот так вот делюсь своим чувством персонально. И ту информацию, которую я выставляю в интернет от своего имени, опираясь на церковь, естественно, имеет 99,9% отношения к церкви, 0,1% отношения к моей малодостойной личности. И, в общем-то говоря, и все, что я читаю своих уважаемых коллег, их работу, их деятельность такого же направления, она основана на том же самом. Это церковь, это не мы. Когда ведет кондуктор, или, как сказать, его проводник везет людей в поезде, это не он ведет, ведет железная дорога. А он, кондуктор, проводник, содействует этому процессу. Без него поезду было трудно ехать. То есть поезд бы ехал, пассажиры бы, скорее всего, там передрались бы все. Ну, или, в любом случае, не знали, какие места занимать. Ну, понимаете аналогию, да? Вот так мы, кондукторы. Мы, кондукторы на этой же информационной магистрали. Вот. А современная антицерковная культура пытается это все хозяйство перевести на субъективные рельсы. Что это вот я, это вот моя, понимаешь, фигура тут выступает. Это вот я вещаю. Иногда меня спрашивают мои корреспонденты, которые исчисляются большими довольно количествами, иногда меня спрашивают, а зачем вы мне указываете на то, что учит церковь? Мне интересно, что вы хотите, вот что вы на эту тему думаете или там мечтаете, или фантазируете. Ну, и в зависимости от персоны, если это человек мыслящий по обстановке, так сказать, по контексту, ну, я ему отвечаю, знаете, это никого не дергает, что я чувствую, что не чувствую. Дело, вы спрашиваете дело, я вам отвечаю дело. Если вам охота просто по клавишам пошабарить, то тогда и шабарьте сами, а я не буду с вами в этом участвовать. Если человек, простите меня, интеллектуально, ну, так и он и получает тогда отповедь в некотором смысле, ну, в рамках нравственных, так сказать, норм вежливости, да. Вот вам, собственно, и все в отношении моей личности, какую связь имею я лично с вот указанным нам тут вопросом. Ну, а если сейчас посмотреть на это с такой позиции, ну, хорошо, у нас есть миссионерский отдел. Миссионерский отдел беспокоится о миссии в интернете, естественно, почему проводит занятия, помогает людям, не только священнослужителям, но и гражданским лицам. Нормальное дело совершенно для миссионерского отдела Русской Православной Церкви. Какие могут быть сомнения? Другая сторона темы, которую вы тут отметили. Ну что, жилья всякого много, и всякого рода безобразия. Ведь чтобы просто себя изобразить священника, у нас в церковной среде есть такой термин «ряженые». Ряженые – это те люди, которые были когда-то священнослужителями, их выгнали вон, лишили сана. Что такое лишили сана? Кстати, маленькое, но важное замечание. Церковь никого не лишает сана, церковь свидетельствует об утрате сана. Примерно так же, как загсник и судья никого не разводит насильно, не ломает брак судья, и церковь вслед за судом или за загсом свидетельствует о том, что брак мертв. Матримонии, благодать брака, благодать супружества убрана, исчезла из жизни этой пары. Вот ровно то же самое относится к благодати священства. Этот мужчина перестал быть священником или диаконом. Вот, значит, вот такие переставшие, лишенные сана, они по-прежнему, у них подрясник остался, крест у них никто не отнимает, не свободная страна, они по-прежнему там что-то такое открывают рот и бьют по клавишам. А некоторые ряженые еще проще поступают, они просто идут в магазин, покупают подрясник и крест и тоже изображают из себя духовенство. Но для того, чтобы в интернете представить себя священнослужителями, даже этого не нужно, даже на такие небольшие расходы и то не стоит идти. Ведь никто же не знает, как я выгляжу. Вот, или там они картинку какую-нибудь ставят, еще что-нибудь, вот, или просто надевают себе тельняшку там, что, ну, их проблемы, честно говоря, совершенно меня не волнует, как они там выглядят и что они себя строят. Но жулья, повторяю, в информационном поле церкви очень немало. И естественно, что на них, как мухи на известную массу неприятного запаха, летят подобные им публика, подобные им, значит, читатели, подобные к подобному, и потом они распространяют всю эту заразу по всем остальным направлениям информационного пространства. Ну, вот чтобы как-то этих зловредных мух и их любителей этого, значит, продукта мушиного, чтобы как-то им противодействовать, или чтобы им нечто противопоставить. Ну, как у нас тоже в туалетах вешают, как их зовут, освежители воздуха. Вот я себя могу воспринять как себя и своих коллег во многом, как освежителя воздуха в насыщенном миазмами информационном пространстве. Ну, может, и будет легче дышать, и действительно легче дышится. Почему бы и нет? Сплошь и рядом, опять-таки, это освежение воздуха я вижу даже по себе. Задается вопрос. Батюшка, вот я прочитала чаще женского, от лица женского субъекта. Ой, вот я прочитала вот так-то, вот то-то. Я говорю, а почему верите-то? Что вы? Мозги-то ваши, зачем вы в тумбочку прячете? Вот. Что учит церковь? А что пишут разного рода самозванцы и самосвяты? Что вам за дело? И люди, так сказать, управляют себе эти информационные вывихи, начинают дышать чистым воздухом. Вот и все прекрасно. Я надеюсь, что и дальше так пойдет.
Один из главных аспектов, которые я хотела бы в этой новости отметить, то, что церковь наконец-то миссию в интернете заметила и, мало того, начала с ней работать. И сейчас, я думаю, именно православных блогеров как-то будут структурировать их работу, объяснять, как правильно писать, что не писать, где брать комментарии, у кого брать эти комментарии. В принципе, это неплохо. Потому что, как человек, который довольно много времени проводит в интернете, я, к сожалению, вынуждена отметить, что именно православный сегмент, то есть странички храмов, приходов, каких-то людей, которые пишут на православные темы, к сожалению, действительно, они и в плане оформления, и в плане содержания оставляют желать лучшего. Написать хорошую новость, чтобы людей привлечь на мероприятие, или наоборот, интересно подать какую-то информацию о мероприятии, которое уже случилось. Это тоже надо уметь сделать. И если и в этом сегменте интернета станут появляться не только интересные новости, но еще и красивые, завлекающие картинки, и, что немаловажно, достоверная информация, то это будет очень и очень хорошо. Поэтому ждем когда наступят первые, скажем так, плоды этих благих начинаний.
Ну что ж, дорогие друзья, а на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. А своим мнением о событиях, происходящих в стране и мире, с нами сегодня делился известный миссионер, публицист, автор многочисленных книг и публикаций и клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами все это время находился на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!